Радио «Спутник» продолжает свою работу. Все самое ключевое, значимое, все самое весомое разберем поподробнее в ближайшие 30 минут. В студии «Радио «Спутник» Алексей Красильников, Олег Обухов. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Также обязательно получим авторитетное мнение по телефону. С нами на связи политический аналитик Павел Шипилин. Павел Петрович, здравствуйте.
Доброе утро, Олег. Доброе утро, слушатели.
С чего предлагаю начать? Экспорт под жесткий контроль. Вашингтон расширил ограничения на поставки товаров в ряд стран. По новым правилам, американским компаниям необходимо получить специальную лицензию Минторга США. Изменения помимо России, Китая, Венесуэлы также затронут Армению, Азербайджан, Украину, Белоруссию, Казахстан, Ирак. И если у ведомства возникнут какие-то сомнения, в получении разрешения на экспорт могут отказать.
Ранее без особой лицензии могли поставлять, например, в Россию достаточно широкий спектр товаров. Это подшипники, полупроводники, компьютеры, телекоммуникационное оборудование, радиолокационные системы, оборудование для производства самолетных двигателей и другое. В американском Минторге сочли опасным то, что в озвученных странах гражданские и военные отрасли интегрированы, а это затрудняет идентификацию конечного пользователя для американских экспортеров, которые потом отчитываются.
Ну и по факту, иногда американские технологии, поставляемые в адрес гражданских потребителей, впоследствии оказываются в руках оборонно-промышленных организаций. Такие опасения вот тоже есть. Павел Петрович, насколько это осложнит работу для американских экспортеров? Давайте о них сначала подумаем. Насколько это негативно на их бизнесе может сказаться?
Ну, для американских экспортеров, конечно, эта информация, я думаю, встречена, так скажем, они озадачены, конечно. Потому что не так уж велик экспорт вот в перечисленные страны. Сейчас, если будут прекращены остатки, то им, конечно, придется не сладко. Но, честно говоря, проблема американских экспортеров меня волнует меньше, чем наши проблемы. Но вот здесь как раз, если честно, я не вижу особых затруднений. Ну, во-первых, потому что вся военная техника, технология, мы все-таки стараемся как-то в закупном цикле, чтобы мы не должны импортировать, конечно, какую-то продукцию, которая предназначена для военной техники. Но я бы хотел обратить ваше внимание, что они включили в этот список еще и бывшие соцстраны. То есть, ну, там понятно, что Армения, там Казахстан, у нас с ними дружеские отношения, и мы состоим там в таможенных союзах различных. Тут понятно, подозрения возникают. Но вот Украина, как попала в этот список, обратите внимание, они абсолютно не доверяют Украине. Да, то есть понимают, что за деньги вот эти новые власти, новые ребята, они могут продать все, что угодно, кому угодно. Поэтому у них ограничения там использования военных вооружений, которые они им поставляют. Ну, в общем, подозрения там есть. Что касается нас, я думаю, что проблем здесь как раз не возникнет никаких. Мы достаточно в этом смысле.
Павел Петрович, а если говорить о вот этих странах, да, действительно, этот список включает в себя несколько стран бывшего Союза, Ирак еще здесь. Насколько они потеряют? Насколько вот, если посмотреть, вот вы упомянули Украину, вы упомянули... Ну да, давайте чуть-чуть пошире, наверное, смотрим. Тот же Ирак, насколько может пострадать? Или все это, ну как сказать, техническое, что ли, прикрытие, и если нужно, то, что необходимо, туда все равно отправиться?
Ну, у меня такое ощущение, что американцы переоценивают, во-первых, свои возможности, а во-вторых, недооценивают возможности там наши, Ирак и Китая тем более. Мне кажется, что это какие-то такие попытки удержать чисто политически, причем не практически, не экономически, удержаться на вот пьедестале своего лидерства глобального. Потому что, ну, реально, они как бы, мне кажется, дают сигнал своим союзникам, что они ужесточают вот эти взаимоотношения, как бы экономические, которых на самом деле-то и нет. Да, то есть, вот, ну, уж по крайней мере, с Ираном, то точно. Поэтому здесь, ну как, ну и с нами, естественно, кто же будет военными технологиями делиться или технологиями, которые могут быть использованы в военных целях. Ну, конечно, этого нет давным-давно, так сказать, и мы достаточно там самодостаточны в этом смысле, и тем более там Китай. Ну, поэтому я не думаю. Мне кажется, что это больше все-таки политика, а не экономика. Они давным-давно уже, у нас нет этих взаимоотношений. Я бы не относился вот к этим заявление серьезное. Ну, да, они придут эти ограничения, но все равно же этого нет. Чего ж тут?
Павел Петрович, но с другой стороны, наверняка придется выходить как-то из положения тем компаниям, которые были зависимы от американского экспорта. Потенциально кому могли бы они обратиться за теми товарами, за теми поставками, которыми пользовались с учетом американского экспорта?
Я думаю, к Министерству обороны Российской Федерации. Проще всего. Если чего-то не хватает, то я думаю, что у нас эти технологии найдутся. Нет, я серьезно, надо развивать собственные технологии. Мы не имеем права зависеть от потенциального врага, да, то есть по крайней мере, от глобального конкурента. Америка сейчас демонстрирует полную какую-то беспринципность, то есть там на Северный поток она запрещает. И обратите внимание, на нас это сказывается. У нас нет, есть, конечно, но недостаточно. Недостаточно мощный какой-то флот такой трубоукладочный. Хотя, по логике вещей, мы должны бы иметь собственный флот, правда же? То есть мы достаточно активно строим трубопроводы через моря сегодня. Вот. То есть это жизнь заставит, и мы, естественно, будем уже закладывать там какие-то корабли. Точно так же, что касается военных технологий, уж давным-давно ничего не закупать. Никакие эти чипы, это просто опасно. То есть это замкнутый цикл внутри страны. Давным-давно уже эти проблемы либо решены, либо решаются. Либо в скором времени уже будут решены. У нас достаточно продвинутые ученые в этом направлении. У нас оружие конкурентоспособное в мире активно закупается разными странами.
Павел Петрович, давайте вот здесь я на секундочку буквально вас прерву. Мы продолжим как раз про конкурентоспособность российского вооружения, про возможные продажи. Единственное, нашим слушателям напомню, что вся информация о происходящем в мире оперативно, своевременно обновляется у нас на сайте Радиус. Спутник.ру, туда можно заглянуть и обо всем не только послушать, но и почитать.
Радио «Спутник».
Дело в том, что США предлагает сделку Турции, и Вашингтону не дает покоя поставленные Анкаре российские системы С-400. Так вот, теперь предлагается выкупить их у турков за счет бюджета Пентагона. И предлагается это как вариант выхода из тупика в отношениях с Турцией. Такое предложение сделал сенатор от республиканцев Джон Тюн.
Таким образом, надеются решить вопрос участия Анкары в программе по производству многоцелевых истребителей F-35. При этом предполагается, что Турция должна будет пообещать Соединенным Штатам, что не потратит вырученные средства на какое-то другое военное оборудование, несовместимое с требованиями НАТО. Ну, я так думаю, что здесь подразумевается вновь российское вооружение.
Ну и другой креативный вариант от сенатора-республиканца Джима Раша, который предлагает ввести против Анкары. Что? Угадали санкции?
Неожиданно. Оба сенатора считаются достаточно влиятельными в Сенате США, но гарантирует ли это включение предложенных ими поправок в основной закон, Павел Петрович?
Ну, во-первых, я бы уточнил, они все-таки не предлагают Турции, да, они законопроект, да. Как раз-таки без согласования с Турцией. Это важно, мне кажется, нюанс, потому что я понимаю, если бы они действительно какие-то переговоры там провели, поняли бы, что Турция, по крайней мере, готова что-то такое рассмотреть. А то нет, они опять же ставят перед фактом. Здесь ведь какой очень, мне кажется, важный момент. Соединенные Штаты ведут себя достаточно, посудные лавки такие, они не учитывают совершенно какие-то чувствительные моменты. Ну вот Турция, страна, которая ощущает себя суверенной. Ну, такие бывшие имперцы, да, то есть они, хотели бы сами решать какие-то вопросы без оглядки, а уж тем более, когда на них начинает крикивать кто-то. Мы тоже страна суверенная. Обратите внимание, что мы же Турции ничего не приказываем, правда? Мы делаем предложения, от которых трудно отказаться. Высокоточное оружие и, приемлемая цена, чего американцы предложить не могут. Американцы как раз требуют. Они же себя вели, опять же, по отношению к Турции очень, как мне кажется, беспечно в свое время. То есть турки-то, они же хотели купить эти самые патриоты, им было отказано. Тогда турки купили у нас С-400, а теперь американцы пытаются отыграть. И опять они пытаются вести себя с позиции силы.
Да.
Что, мне кажется, в современном мире, с учетом того положения, которое, ну, шаткого, скажем, положения, которое стало в последнее время занимать вот эта страна, это государство, Соединенные Штаты, мне кажется, что это, ну, как бы такие, знаете, эхо минувшего величия. Я думаю, что у них ничего не получится. Они не смогут сломать хребет Турции. Им нечего им предложить. Они опять пытаются идти, там, разговаривать с ними с позиции силы. Не получится.
Наверняка, Павел Петрович,
не получится.
Да, наверняка от Анкары последует какой-то такой тоже действительно достойный ответ Вашингтону в этом случае.
Скорее всего. Вы понимаете, ну, Турция, это вот страна, к ней можно относиться по-разному, но я предпочитаю относиться к ней уважительно. Да, то есть это мы с ними выстраиваем отношения взаимовыгодные, значит, никак не получится. Мы не можем что-то такого подводить. Сегодня, например, там мы стали проигрывать по газу. Да, Турция превращается в газовый хаб. Это совершенно очевидно, это их цель. И мы понимаем, что это цель. Но мы находимся в условиях конкуренции там, и с Ираном, так сказать, да, и с Азербайджаном. Турция там пытается сама какие-то газовые. И что мы должны? Мы вам газ поставлять, какие-то ультиматумы поставить, да такое в голову даже не придет. Ну, мы же ведем себя как нормальная страна, да, действительно, у Турции есть свои интересы, мы стараемся эти интересы учитывать, они стараются наши, кстати, интересы учитывать. Ну, вот. Только так сейчас можно взаимодействовать в мире. Гораздо приятнее, на мой взгляд, иметь дело с суверенными державами. Вот обратите внимание, что с той же Германией сейчас все в подвешенном состоянии, потому что эта страна не суверенная. Страна полностью, ну, может быть, ей удастся все-таки, она найдет в себе силы, так сказать, вернуть былой там суверенитет. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что мы никак не можем на это повлиять. Ни деньгами, ни чем. Там идеология рулит, как сейчас говорят. А в Турции эта страна менее идеологизирована, она отстаивает собственные интересы. И эта страна становится предсказуемой. Да, то есть ну, конечно, не стоит тоже переоценивать там влияние Соединенных Штатов, вернее, недооценивать на Турцию. Но, тем не менее, пока, по крайней мере, мы с вами видели, что с Турцией складываются отношения. То есть, если уважать суверенитет контрагента, если уважить...
Если играть на равных, да, на равных, а не так с позиции силы.
Работать, да, на равных, а как иначе? С любой страной, даже самой маленькой, все равно нужно на равных... Наш президент там владеет этим искусством.
Павел Петрович, на словах-то все так, на бумаге все так. Другое дело, что все чаще видишь, как наоборот, отдельные страны демонстрируют вот эту неготовность работать на равных, а наоборот, каким-то образом доминировать, причем во всех вопросах. Увы, времени у нас не так много. Вам спасибо огромное за содержательные ответы. Политический аналитик Павел Шипилин прокомментировал некоторые из ключевых событий этого утра и прошедшей ночи.
Плюс 7-968-766-33-11. Сообщения, отправленные по этому номеру, не поднимут цены на нефть, но они точно попадут в прямой эфир «Радио Спутник» через WhatsApp или Viber. Плюс 7-968-766-33-11.
Ну а мы продолжим. Есть еще несколько любопытнейших тем, которые нам предстоит осветить. Парламент Китая единогласно принял закон о нацбезопасности в Гонконге. Члены постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, а это высший законодательный орган, одобрил за документ единогласно в течение 15 минут после начала заседания.
И закон может вступить в силу уже 1 июля. Ранее США пригрозили Китаю санкциями в случае принятия этого документа. Правительство Тайваня отреагировало негативно на эту новость. Сожалеет о принятии Китаем закона по Гонконгу и Японии.
Мне вот интересно в этом направлении, насколько Китай интересует, насколько Китай волнуется вот этими самыми сожалениями, вот этими самыми угрозами санкций. Просто дело в том, что речь идет о, ну, Китае, считает внутренних китайских делах, да. Непосредственно китайских делах.
Никогда насколько... не позволяет вмешиваться кому-либо в свои внутренние дела.
С нами на телефонной связи Сергей Самакоев, руководитель руководитель Российско-Китайского аналитического центра Сергей Феликсович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Олег.
Сергей Феликсович, а что такого крамольного в этом законе, что США и их союзники так негативно реагируют на его принятие?
На самом деле ничего крамольного в самом законе, принятом Пекином, нет. Он был недавно опубликован, мы с вами его видели. И, в принципе, все четыре основных пункта, которые там есть, это вещи, которые неразрывно связаны с национальной безопасностью везде, в любой стране. В любой стране это совершенно нормально, а вот тут такая реакция. Наверняка это связано с чем-то другим, эта реакция.
То есть в целом можно сказать, что это усиление суверенитета Китая?
Сам вес и даже не столько суверенитет Китая, наверное, не ставится никаким под сомнение. Усиление национальной безопасности отдельного региона, который не имел до этого такого суверенитета.
Насколько вот, тоже опять же заинтересовал момент, насколько вот Китай будет в какой-то мере, пусть не регулировать свое поведение, но, по крайней мере, обращать внимание на вот эти вот заметочки, на какие-то ноты, возможно, просто высказывания из соседних стран, из Соединенных Штатов, вот в принятии решения относительно, в частности, относительно Гонконга?
Я думаю, как и любая другая страна, которая будет реагировать на вмешательство во внутренние дела своей страны, это абсолютно нормальная реакция.
Гонконг, по словам главы администрации Гонконга Кэрри Лэм, не пугают санкции США и других стран, которые могут ввести как ответную меру на закон. Есть ли все-таки в виду, то с какими рисками столкнется вот этот вот регион китайский, Гонконг?
Я на самом деле так сильно не разделяю оптимизм, хотя, конечно, глупо то, что, в общем-то, как раз это как выстрел в собственную ногу, потому что именно Запад, особенно и американцы, действовали через Гонконг, через эту так называемую тихую гавань, офшор Китая. При этом сам Китай уже давно сотрудничает со всем миром и развивает торговлю так, что не являясь зависимым именно вот от этой такой специфической торговли с Гонконгом. Поэтому Китай не пострадает однозначно. Возможно, даже создаст альтернативный такую экономическую зону, может быть, Шанхай, может быть, на острове Хайнань. А вот Гонконг, к сожалению, перестанет быть тем такой зоной, которая будет комфортна для торговли именно иностранным капиталом.
Но складывается ощущение, что Китай к этому все и ведет специально.
Нет, я не думаю, что это ведет специально. Зачем им что одинаково развивать эту историю, что другое часть. В любом случае, все части Китая. Но просто есть возможность, и случаи это Запада, у них есть возможность сделать альтернативное развитие и не пострадать.
Сергей Феликсович, а вот сама ситуация внутри того же Гонконга, насколько может поменяться? Насколько вот подобные решения обострят ситуацию? Или, наоборот, каким-то образом, может быть, силовым, ограничительным, но успокоит? Стоит ли ожидать, пусть волнения не такого уровня, которые были вот совсем недавно и с применением вооружений, и достаточно уж простите, что это говорю, но, тем не менее, это факт с очень красочной картинкой, фото, видео, которое позволяло хотя бы немножечко, хотя бы опосредованно, но проникнуться вот этим градусом, накалом. Тем не менее, насколько вот повторения возможны? Или таким образом, такими законопроектами Китай достаточно все это купирует?
Вы знаете, я часто бываю в Гонконге и заверяю вас, что основная масса сотворили маржиналы в этом городе. Вся работа как раз заключалась в том, что в Гонконге было комфортно всем. Они испытывают вот небольшая группа непонятных, неизвестных людей, скорее всего, это извне, испортила жизнь всем жителям Гонконга. Поэтому здесь, конечно...
Сергей Феликсович, давайте мы с вами по-новому совершим. Действительно, тема очень любопытная, которую хотелось бы с вами осветить. Еще у нас есть одна история. Обязательно ее разберем. Единственное, я напомню нашим слушателям, что в соцсетях, в Телеграме оперативно также вся информация появляется. И новости, и аналитика, и мнение тех экспертов, которые звучат у нас в эфире, и те, с которыми общаются наши другие коллеги. И, естественно, там, где уместно, там есть и юморочек.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продолжим азиатскую тему. Китайский ТикТок и ему подобные теперь под запретом в Индии. Это приложение плюс еще 58 наносят вред суверенитету и целостности, обороноспособности, безопасности государства и общественного порядка страны. Так прокомментировали меры в пресс-службе индийского правительства.
В запретный список, где в основном китайские приложения, попали также браузер UC, браузер и мессенджер WeChat, BaoDiMap, MyCommunity, Club Factory, Weibo и другие. И все это на фоне осложняющихся отношений между Нью-Дели и Пекином.
Ну, а ранее стало известно, что между китайскими и индийскими военными произошло столкновение на границе в районе долины Галван-Ладаки. Как сообщают СМИ, с индийской стороны погибли порядка 20 человек. Среди военных КНР пострадали 43 служащих.
Территориальный конфликт между странами, напомню, уже приводил к пограничной войне в 1962 году.
Сергей Феликсович, давайте вот этот момент тоже разберем. Индийско-китайское противостояние. Вот этот момент переноса противостояния в онлайн. Насколько он будет эффективен? Насколько Индия может нанести урон? Насколько тот же TikTok останется без дополнительного, не знаю, какой-то монетизации? Потому что приложение действительно безумно популярное. В Индии огромное количество людей просто не покидает онлайн-пространство. Количество просмотров на YouTube, ну, это другое, конечно, приложение с другой стороны, но, тем не менее, из Индии бьет какие-то сногсшибательные рекорды. Здесь насколько это будет вот серьезная шпилечка?
Ну да, наверное, это элементы так называемой гибридной войны, которая стала современной вот в наше время, когда во время конфликта информационная составляющая очень важна, и поэтому, конечно, противники пытаются ограничить возможности трансляции или какой-то пропаганды и максимально блокируют вот такие ресурсы противной стороны. Соответственно, здесь неудивительно, что Индия приняла такие решения. Наверное, это, конечно, имеет значение. Но в целом я почему-то думаю, что все-таки этот конфликт достаточно быстро завершится, потому что стороны не намерены и не готовы вести какое-то серьезное противостояние.
Нет ли такого ощущения, что серьезно-то уже и началось? Есть пострадавшие, есть погибшие. У нас периодически некоторое время назад говорили, что вот дерутся там чуть не палками, камнями. А тем не менее жертвы есть. Это ли не показатель, что все уже серьезно?
Да, конечно, жертвы это серьезно, но в данном случае стороны могут все-таки обойтись риторикой жесткой. Конечно, там будут еще и какие-то церемонии, соответственно, там восхваление своих героев, погибших на этом, и так далее, и так далее. То есть все-таки до серьезных военных столкновений дело не дойдет. Несмотря даже на то, что там идет переброска войск и с одной, и с другой стороны.
Если говорить о том, что TikTok запрещен и подобные ему приложения, мессенджеры и так далее, стоит ли ждать подобного ответного шага со стороны Пекина в адрес Нью-Дели?
Ну, в Индии нет таких особых каких-то ресурсов. Они в основном пользуются, как вы правильно отметили, такими известными мировыми брендами YouTube, Facebook. Они уже и так давно запрещены в Китае. Поэтому в Китае уже отслеживает, цензурирует те ресурсы, которые могут повлиять на ситуацию. А вот то, что Индия то же самое делает, это наверняка как некая даже ответная мера.
Сергей Феликсович, спасибо вам огромное за комментарии. Руководитель Российско-Китайского аналитического центра Сергей Сынакоев прокомментировал некоторые из моментов, которые вот обостряют отношения Китая с соседними странами. Ну и в завершение. Президент России Владимир Путин в компании белорусского коллеги Александра Лукашенко во вторник примет участие в открытии мемориала советскому солдату под Ржевом, сообщает пресс-служба Кремля.
Как сообщалось, Путин пригласил Лукашенко на церемонию 24 июня в день проведения в Москве Парада Победы. Спустя пару дней президент Беларуси подтвердил, что планирует побывать на открытии мемориала и в рамках этого визита провести переговоры с Путиным.
Мемориал был готов в апреле нынешнего года, но его торжественное открытие, планировавшееся на 75-летие Победы 9 мая, было отложено из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Мемориал советскому солдату создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Он расположен у деревни Хорошово Ржевского района Тверской области, близ федеральной автомобильной трассы М9 Москва-Рига. Проект реализован российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и правительства Тверской области.
Мне кажется, это очень хороший символ, очень значимый символ, который показывает, что историю по-прежнему продолжают чтить не только на словах, но и на делах. И в этом смысле говорить о какой-то, не знаю, дополнительной излишности, наверное, все-таки неуместно. Это очень правильная инициатива в очень правильное время. Олег Обухов, Алексей Красильников, в студии «Радио Спутник». Олег, спасибо.
Взаимно.